Бит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Рождество в Вятском военном госпитале. Слава Шульдешов мечтает о том, чтобы у него были мама и папа. Семейные праздники в Кургане. В Беслан возвращается жизнь. Рождественские чаепития в Саратове. Это в первой части программы. Во второй: Орел. Дети войны требуют соблюдения своих прав. Липецк. В семье Мариновских верят в лучшее будущее. Пятигорск. История России в елочных игрушках. Подмосковье. Художник Лариса Давыдова о прошлом, настоящем и будущем. Оренбургская область. Можно ли прожить честным трудом? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова. Предрождественскую акцию провели партия «Яблоко» и комитет солдатских матерей. В канун праздника представители демократической общественности побывали в гостях у солдат срочной службы, попавшей в госпиталь. Рассказывает председатель комитета солдатских матерей Тамара Братухина.
Ну, во-первых, удивление было. Вот еще когда я звонила в госпиталь, встретилась с начальником госпиталя, было такое удивление. В самом деле, вы хотите к нам приехать, вы хотите поздравить наших ребят, это очень приятно, это очень приятно. Вот, а мы еще спросили, а кто у вас дежурит из персонала? Так, вот дежурный врач, дежурная медсестра и нянечки будут. Мне сказали, что мы всех поздравим.
Поздравлением комитета солдатских матерей присоединились несколько вятских фирм, выделивших для больных солдат подарки.
Нынче так все удачно получилось, и такое, знаете, доброжелательное отношение, и прямо сами с удовольствием, как говорится, это предлагают, предлагают повидло. Вот, колбасу, то это еще даже, знаете, сахарный песок предложили, но мы уже от сахарного песка отказались. А конфеты, конечно, ребятам приятно, именно вот конфеты. То есть их ведь неплохо кормят, тем более в госпитале. Но сладости, конечно, такое они не увидят. И тем более ребята у нас здесь служат не кировские. С Московской области, Красноярского края, с Липецка, с Твери мальчишки, с Ростовской области ребята служат. И очень много с Башкирии. Ой, улыбаются. Я, конечно, вообще всех мальчишек люблю, то есть вот в памяти сына, я вот просто каждого так это по головке постриженный, так это потреплю, поглажу. Настолько приятно.
Сын Тамары Арсеньевны служил еще в Афганистане и умер молодым спустя много лет после войны. Сказалось ранение в голову. Уже 17 лет мать солдата пытается помочь тем, чьи дети живы и служат в горячих точках. Особенно запомнилась ей акция, проведенная во время Первой Чеченской войны.
А вот тогда вообще подключался весь город, все население. Телефонные звонки не прекращались, просто звонили люди совершенно незнакомые. Даже такие вещи приносили, как сало, свои домашние заготовки. Вроде бы сначала госпиталь не хотел это брать, да, но потом посмотрели, что люди вообще-то несут лучшее, самое хорошее, стали даже это принимать.
23 февраля комитет солдатских матерей планирует продолжить акцию с подарками.
Если получится, то, конечно, 23 февраля мы обязательно что-нибудь сделаем. У нас хладокомбинат еще и мороженое нам обещал. Это уж мы вообще поедем молодому пополнению, которое прибыло в Киров, вот в Стинино, на Луганск, и постараемся этих ребят порадовать.
Порадовать солдат стараются не только продуктами, но и песней, поет Людмила Кононова.
Как в рождественском посту мы стояли на посту, а в посту великом ели, поели ику, и ты пиши мое перо, не лукаво, не хитро. Что малый росток, чтобы пелось.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров.
У инвалидов у них несколько иная жизнь. Чтобы облегчить эту жизнь, и задумана была прокурорская проверка с широким привлечением и представителей контролирующих органов.
Как рассказала начальник отдела областной прокуратуры Ольга Загвизинская, во время проверки был выявлен факт нарушения прав ребенка с ограниченными физическими возможностями. У 12-летнего Славы Шульдешова детский церебральный паралич и задержка умственного развития. Мальчик родился в Тобольске. Отец умер, мать от сына отказалась. Так он появился в Зырянской коррекционной школе. Но интернат не приспособлен для детей с таким физическим недугом, сокрушается директор Зоя Милютина.
На коляске через этот порог он проехать в любом случае сам не сможет самостоятельно. И там за дверью, видите, у нас тоже такой спуск. То есть на коляске он самостоятельно тоже здесь не сможет. Естественно, здесь нужна помощь.
Преодолевать препятствия Славе помогают соседи по комнате. Но не всем нравится выступать в роли сиделки. И мальчик-инвалид это чувствует. Как-то он сам попытался встать, но упал и больно ударился. После этого случая все чаще стал замыкаться в себе, замечают воспитатели. Заместитель директора Зырянской коррекционной школы-интерната Наталья Сенцова добавляет.
Даже когда вот ребенок находится на прогулке, он выходит вместе с другими на прогулку, но ребята бегают, играют, они пинают мяч, он не может этого сделать. Для него как бы вот здесь тоже проблема возникает.
Выход специалисты сферы образования видят один – перевести мальчика в Успенский интернат, где созданы все условия для инвалидов-колясочников. Поручни вдоль стен, пандусы и обслуживающий персонал. Они считают, что там мальчику будет лучше. Правда, есть одно «но». В Успенке живут дети с глубокой умственной отсталостью, и Славин развитие в этой среде может сильно затормозиться. По этой причине пришли к другому выводу. В Успенку Славу не переводить, а создать условия для одного инвалида в Зырянке. Вот только в том, что это предписание будет выполнено, старший помощник прокурора Тюменского района Ольга Ершова сомневается.
А нет необходимости делать это для одного ребенка. Может появиться другой ребеночек, тоже с физиологическими недостатками, то есть имеющий инвалидность в опорно-двигательном аппарате.
Воспитатели говорят, что выполнить требования прокуратуры невозможно, нет таких денег. В областном департаменте образования обещают, что когда Славу переведут в Успенку, то без поддержки не оставят. Говорит начальник психолога медицинской службы департамента образования Нина Глухих.
Условия можно создать там для того, чтобы были классные занятия. Поэтому учителя будем смотреть либо из Зырянки, либо из местной школы Успенска.
Впрочем, остается надежда, что Славу возьмут в семью. В 2006 году у четверых воспитанников Зырянского интерната появились новые родители. Правда, недуг у тех малышей был куда менее серьезный. Но для мечты иметь маму болезнь не помеха.
У мамы самые добрые и ласковые руки. И сколько бы ни было тебе лет 5 или 50, тебе всегда нужна мать. Ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.
Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
В эфире Курган. Екатерина Лазарева.
Собрались мы здесь сегодня, стали дружно в хоровод. Много радости приносит каждый раз на Новый год.
Татьяна Шилова вместе со своим 12-летним сыном Мишей всегда с нетерпением ждут Нового года. Для них это прежде всего семейный праздник. Татьяна рассказывает, что главный ритуал в ее семье – украшение новогодней елки. Эта традиция пришла из детства.
Родители всегда устанавливали елку в доме. И сейчас, когда я уже имею своего сына, я обязательно ему тоже каждый год покупаю елку. В нашей семье сохранились до сих пор те новогодние игрушки, которые мы когда-то с сестрой наряжали, когда были маленькими, свою елку. Сейчас эти игрушки хранятся у нас и ежегодно вывешиваются на елку уже моим сыном. Украшая елку, я часто вспоминаю, какие больше игрушки нам нравились. Вспоминаю детство.
Подарки готовятся заранее. Татьяна наблюдает за сыном, что его интересует на данный момент, чем он увлечен. Несмотря на то, что Мише уже 12 лет, она старается сохранить волшебство праздника, веру в сказку и каждый год выступает в роли доброго Деда Мороза, незаметно кладущего под елку драгоценный подарок. На этот раз мама Дед Мороз приготовила сыну очередной сюрприз.
Сыну подготовила подарок очень своеобразный. Он увлекается «Звездными войнами». В одном из магазинов случайно увидели маску-шлем Дарт Вейдера. Довольно грозная игрушка, но учитывая вот увлеченность этим кино, я позволила себе сделать этот подарок.
Татьяна с Мишей вспоминают о самых ярких событиях года.
Мы жили в деревне, и к нам в деревню приехали художники на пленэр. Они зачастую рисовали нас. Мне вот было тогда 12 лет, сестре моей было лет, наверное, 9. И вот один раз нас запечатлел один из художников. Прошло уже с того времени очень много лет, если точнее, то 20. И вот в этом году эта картина вдруг объявилась на выставке областного художественного музея. Ее случайно увидела моя сестра.
В этом году я начал писать книжку. Книжка в жанре фэнтези, сама выдуманная мною. Будет про приключения, про странствия, дружбу.
В семье Евдокимовых украшение елки также одна из добрых традиций, но ей предшествует другая, не менее важная, рассказывает Татьяна Евдокимова.
Мы дружно наводим порядок в тех местах даже, где не заглядывали очень долго. Потом составляем примерное меню для новогоднего стола. Составляется список, который передается из рук в руки, где пишет первый, потом второй смотрит и добавляет то, что на его вкус не хватает. И так получается, ну, приличный список, но с учетом всех желаний. И обязательно все принимают участие вот именно в подготовке всех этих блюд, в покупке всех продуктов. Ну и, конечно, подарки друг для друга. Мы, значит, поступаем так. Друг друга просим назвать три какие-то вещи, которые вот нужны и хотелось бы получить в подарок. Ну, остальные выбирают из этих трех вещей.
А главным подарком для семьи в этом году будет приезд папы, который уже несколько месяцев находится на вахте. И вот когда все близкие соберутся за праздничным столом, вспомнится все хорошее, что подарил 2006 год.
Приятное событие, наверное, для мужа то, что он сменил сферу деятельности своей. Ну, мы успели отремонтировать комнату для сына, сменить некоторую мебель. У меня прошла аттестация, причем как у учителя, как у заместителя директора на высшую категорию.
Обе семьи, и Шиловых, и Евдокимовых, оптимисты. Они стараются не отвлекаться на неприятности, а потому и в будущее, в Новый год, смотрят с надеждой и верой только в самое хорошее и доброе. Екатерина Лазарева для Радио Свобода из Кургана.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. Выставка «Встречай» в доме музея Павла Кузнецова – это воспоминание о встречах за чаем. А поскольку открылась она на Рождество, посетители, а лучше сказать, друзья музея, пришли с подарками – печеньем, пирогами и баночками варенья. Художник Николай Храпун принес в дар музею не только домашнее печенье, но и старинную форму для его выпечки в виде розочки, найденную на развалинах старого дома.
Какая-то аура наверняка существует у старых вещей, накопленного энергетика. Занимаюсь антиквариатом, интересуюсь давно. Еще с училища ходили с друзьями по старым домам, сносящимся. Находили очень интересные вещи. Вещи, которые, если бы не мы, они бы попали под бульдозер, там, исчезли бы. Печенье моя мама испекла.
Директор художественного музея имени Радищева Тамара Градского считает, что рождественские выставки у коллег получаются по-особому теплыми.
Выставки, которые проходят в доме Павла Кузнецова, они всегда поражают какой-то редкой сердечностью. Мы открываем эту выставку, посвященную чаепитию, самоварам, тому доброму и ласковому отношению друг к другу. Мы собирались часто своей семьей, собирались с друзьями и разговаривали, и как-то чувствовали себя нужными друг другу.
Вот так за чаепитием и родилась идея выставки, рассказывает старший научный сотрудник музея Ольга Бельская.
Пили чай, была такая компания хорошая, было так хорошо друг от друга, от общения, от теплоты, взаимоотношений. И вот в этот момент родилась идея, почему бы нам не сделать выставку чая.
Главная экспозиция посвящена самоварам, неспешному чаепитию из чашек кузнецовского фарфора под граммофонные пластинки. Следующий зал – быт советский, газовая плита, чайник на конфорке и подстаканники. Современное чаепитие – это чайный пакетик в бокале. Рассказывает Ольга Бельская.
И чем дальше, тем как бы трагичнее. В конце концов мы пришли к компьютеру, достаешь какие-то бумаги, подписываешь их быстренько, выпиваешь чашку кофе, взбодрился, побежал, все очень быстро и суетно. А чай подразумевает неспешность и компанию.
Чаепитие в русской традиции не просто застолье, а чаще разговор о самом главном – в твоей жизни и жизни страны. Поэтому обычный подстаканник – это целая эпоха и короткий отрезок твоего собственного детства, вспоминает главный редактор Нижневолжской студии кинохроники Татьяна Зорина.
У меня была бабушка, которая приходила к нам по праздникам. Сахар был большими головами. Были маленькие щипчики, которые мне ужасно нравились. Нам их никогда не давали, потому что мы все время их хотели применить не по назначению. И они вот этот сахар кололи этими щипчиками. Мы сидели и смотрели, как они это хитро делают. И еще был у бабушки двоюродный брат, дед. Вот он любил пить только из подстаканника. И в доме был один подстаканник, который давали только тогда, когда приходил дедушка Николай. То есть со всеми этими предметами, наверное, в каждом из нас связан какой-то мир. И, может быть, мы бы не вспомнили его и не ощутили вот эту теплоту, которая где-то у нас спрятана, если бы в этот момент, вот сейчас, здесь на выставке, не взглянули на похожий подстаканник. Вот сейчас смотрела и искала, где похожий подстаканник, я нашла.
Может быть, рождественские выставки так удаются музею, потому что в создании экспозиции участвуют все его друзья, говорит врач и художник Алексей Трубецков.
Хорошие музеи, хорошие люди в музее на Рождество всегда выкладывают по полной программе, они растрясают на интересные предметы, которые при желании можно назвать артефактом всех своих обильных друзей. Весь город несет что-то совершенно замечательное и интересное. И, конечно, рождественские становятся особенным праздником.
Главная задача сотрудников Дома-музея Павла Кузнецова – сохранить не только память о художнике, но саму атмосферу жилого дома. Здесь каждый желающий может побренчать на стареньком пианино, а все посетители – выпить чаю с подаренными на Рождество сладостями. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Беслан, Алан Цхурбаев. У Владислава и Дзерасы Туаевых растет дочь Валерия. В прошлом году она только начала ходить в детский сад, но не Беслана. Родители предпочитают возить Валерию во Владикавказ. Маленькая квартира, в которой живет молодая семья Туаевых, расположена на другом краю города от печально известной школы номер один. Трагедия сентября 2004 года не коснулась их напрямую, но заставила серьезнее относиться к безопасности своих детей. Ушедший год внес много перемен в их жизни. В семейном кругу молодые вспоминают об оставшихся в прошлом событиях и делятся впечатлениями.
У меня появилась куча свободного времени, так как я отдала Леру в садик. Я наконец-таки занялась собой. Я наконец-таки занялась своим здоровьем и стала заниматься опять любимым делом. Я стала рисовать.
Дзерасе Туаевой всего 20 лет. До того, как родить 2,5 года назад дочь, Дзераса обучалась в художественном училище Владикавказа. Своим любимым художником она называет Сальвадора Дали, а свои картины абстрактными. Именно в этом стиле выполнена ее последняя картина, которую Дзераса подарила своему мужу.
Я написала мужу картину. Беременную девушку. Она еще без названия.
У Валерии недавно был первый в ее жизни утренник. Дзераса рассказывает это, не скрывая радости.
Это первый Дед Мороз, которого она увидела в своей жизни. И нам очень понравилось. Но мало того, что она танцевала, пела, игралась с игрушками. Это самый баловный ребенок, которого я видела на свете. Мало того, что она разговаривает на собственном языке, она разговаривает каждую секунду. Она что-нибудь должна сказать.
Ища. 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 Моя дядя.
Дзераса с содроганием вспоминает ужасный сентябрь 2004 года.
Ну, так как у меня был уже ребенок, ему было уже 5 месяцев, я думаю, что, в принципе, любая девушка тем более мать, она хоть что-нибудь, но ощущала. А если это происходит настолько близко к тебе, то, наверное, ощущения были не самые лучшие. У нас все в городе переживали, потому что это непосредственно касалось всех. Если не было там близких людей, то были просто знакомые. Если не знакомые, то люди, родственники, неважно. Но ощущения были просто ужасные.
На Новый год Дзераса постаралась сделать своему мужу оригинальный подарок.
Я решила сделать ему сюрприз. Он не знает, что я знаю про его стихотворение. Я их у него украла, отксерила и решила сделать ему переплет в его стихотворение.
Мужу Дзерасы Владиславу 22 года. Он занимается на местном телевидении видеомонтажом и компьютерной графикой. Первое, что вспоминает отец семейства из ушедшего года, это повышение зарплаты. Но, подумав, вспоминает и более важные вещи.
Прошедший год он стал поворотным. В прошлом году я закончил университет, математический факультет. Достаточно неплохо я его закончил и поступил в аспирантуру на факультет педагогики. Хотя, в принципе, это может показаться достаточно странным, но я считаю, что я поступил правильно.
Владислав старается не отставать от Дзерасы в оригинальности и рассказывает о своем необычном подарке.
Маленькие голубые цветочки, по-моему, незабудки, или анютины глазки, посаженные в половинку кокоса.
Новый год семья Туаевых встретила дома. В гости к ним пришли только самые близкие друзья. По словам Дзерасы, в этот раз праздничный стол обошелся без традиционного салата оливье.
Эксклюзивная кухня. Крабовый салатик. Салатик с сухарями.
Среди развлечений, которые были в этом доме на Новый год, молодые вспоминают свое излюбленное – песни под караоке.
Снег кружится, летает и тает, и возёбывает тебя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя.
Алан Скурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. У православных христиан сегодня рождественский сочельник. Вечером во всех российских храмах пройдут богослужения по случаю Рождества Христова. Безопасность будут обеспечивать усиленные наряды милиции. В Ирак не следует направлять дополнительные войска, а напротив, начать поэтапный вывод американских военных из этой страны, говорится в письме на имя президента США, лидеров демократического большинства в Конгрессе. Этот призыв прозвучал за несколько дней до того, как Джордж Буш должен обнародовать новую стратегию американских военных в Ираке. Двое моряков умерли, еще 8 госпитализированы из-за отравления токсичным газом на борту грузового судна у берегов Украины. По предварительным данным, высокотоксичный газ фосфин образовался в результате реакции химиката, находившегося в трюмах с забортной водой. Представитель администрации города Ялты сообщил, что погибшие граждане Украины и России. Расследование причин катастрофы самолета Ту-154. Летом прошлого года под Донецком, жертвами которого стали 170 человек, продлено на неопределенное время. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Игорь Левитин. Джордж Буш произвел новые назначения в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря. Преемником Негропонте на посту директора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, до сих пор возглавлявший Агентство национальной безопасности. Буш объявил также о перестановках в американском военном руководстве в Ираке. Еще в одном лондонском ресторане обнаружены следы радиоактивного полония, сообщили в пятницу представители британских медицинских служб. Этим веществом в ноябре был отравлен бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко. Евросоюз выступил против возможной казни двух приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступление против человечности. В заявлении Германии нынешнему председателю ЕС отмечается, что новые казни лишь углубят раскол между иракскими суннитами и шиитами.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. Губернатор, где обещанная доплата в 1000 рублей? Хотим жить, а не доживать. Требуем повышения базовой пенсии в 5 раз. С такими плакатами члены общественной организации «Дети войны» встречали руководителей областной администрации Орловской области и депутатов облсовета у входа в административное здание местной власти. Общественная организация «Дети войны» появилась в Орловской области в декабре прошлого года, когда более 18 тысяч пенсионеров объединились для защиты своих материальных прав. Это те люди, чье детство прошло на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Их пенсия составляет 2-2,5 тысячи рублей, несмотря на то, что трудовой стаж 35-40 лет. Вот что говорит председатель общественной организации «Дети войны» пенсионерка Ольга Чех.
Объединились именно люди старше 60 лет, которые не могут согласиться с тем, что они почему-то малоимущие, пытаются дать бесплатный как бы проездной билет, которым мы не пользуемся, поскольку в Орле нет муниципального транспорта почти. Мы все ездим на маршрутках по 8 рублей. Нам дают талончики на обед 15-рублевые. Так они о нас заботятся. Кому-то могут дать талончик на стрижку, на простую. Талончик 30-рублевый на починку обуви старой. Обуви, которая куплена еще 15 лет назад. И вот это все, конечно, возмущает. Почему мы назвались «Дети войны»? Потому что все те, кто вошел в организацию, были на оккупированных территориях СССР. Ну, требования наши какие? Был принят проект к закону о ветеранах. Добавить по 1000 рублей всем тем, кто был на оккупированных территориях СССР. Этот закон был отправлен в Москву, потом он вернулся назад. Федеральных денег нет, региональных денег нет. И вот целый год они нас отфутболивают, и никто на нас внимания не обращает. Теперь мы стоим пикетами, чтобы все-таки к нам вышел губернатор или его заместитель, объяснил, что нам ждать. Делаешь вывод, что власть Орла просто на самом деле объявила нам войну. Никакой работы и никакого сочувствия у властей Орла к нашим проблемам абсолютно нет.
В этом году это уже третья протестная акция «Детей войны». Весной под давлением стариков и общественного мнения губернатор области Егор Строев был вынужден обратиться к депутатам облсовета с предложением как-то помочь пенсионерам. К слову, при желании местных властей средства для этого можно было бы найти без особого труда. Прибавить детям войны, которых в области насчитывается около 50 тысяч по 1000 рублей к пенсиям, 10-миллиардному областному бюджету по силам. Для сравнения, на будущий 2007 год на содержание аппаратов местных администраций запланировано более 580 миллионов рублей. Пикетчица Тамара Белова возмущена.
Я получаю 2953 рубля. В нашей области последние десятилетия практически закрылись все заводы, производства нет. Сельское хозяйство полностью в упадке. Привозим инвестиции. Для чего? Для того, чтобы привезти свиней или коров, купить где-то. Мы житница. Быть бедным, несчастным на такой земле – это люди, которые управляют нами, или бесконечные дураки, простите за это, или воры непролазные.
Надо сказать, что впервые за год акцию протеста стариков не проигнорировали. К пикетчикам вышли депутаты облсовета, фермер Владимир Тихомиров и бывший учитель Егор Щекотихин. Владимир Тихомиров обещал передать требования пикетчиков губернатору. «Скажите ему, что мы еще живы», — кричали старики.
«Я сам ребенок войны. И помню, как эти люди мучились, как жили в землян, когда освободили в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков. Как они восстанавливали народное хозяйство. На детях войны строилась, поднималась из разрухи страна. И на сегодняшний день, в каких условиях они живут? Власть практически этих людей бросила. Бросила в нищете, в голоде. И те требования, которые они на сегодняшний день выдвигают, это минимальное. Что такое 1000 рублей к пенсии? Да это практически для областного бюджета ничего. Деньги для этого есть. Нет желания, нет воли помочь. Пикетчики просили передать письмо обращения губернатору Егору Семеновичу Строеву. Я передал это письмо. А какое будет решение, трудно сказать. Но если он внесет на заседание областного совета, внести строчку, выплачивать детям войны по по 1000 рублей к их трудовым пенсиям, это решение будет принято областным советом положительно. Но никто такого решения не вносит по нашему регламенту, по уставу. Законодательной инициативой обладает только губернатор.
Ну а пока решение не принято, орловские дети войны решили пикетировать здание обладминистрации ежедневно. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Мы с супругой относимся к новолипчанам. Вместе с супругой работаем на новолипецком комбинате.
Новый год для супругов Нины и Игоря Мариновских является юбилейным годом. 17 января 2007 года исполнится 20 лет их совместной жизни. Супруги Мариновские работают на Новолипецком металлургическом комбинате 25 лет. Они продолжают семейные традиции, поскольку их родители тоже были металлургами. Как вспоминает Нина Мариновская, знакомство с будущим супругом произошло благодаря самому обыкновенному случаю.
Знаете, раньше ездили в колхоз от цехов на картошку. Мы работали раньше в одном цехе. Поехали на картошку, там и познакомились. Глаза мне его понравились, большие такие, умные глаза.
Через 3 недели у нас будет годовщина супругой нашей свадьбы, 20 лет совместной жизни. Но я считаю, что 20 лет совместной жизни мы прожили нормально. Дети, они уже взрослые. Наши итоги совместно нашей супругой жизни.
Как считает глава семьи Игорь Мариновский, прошедший год был удачным для всей семьи. Ну а дети продолжают семейные традиции.
У нас есть 2 детей. Сын у меня будет 19 лет. Зовут Александром. На 4-м курсе металлургического техникума. Учится он на прокатное производство. У него есть желание поступить в институт. Дочери 16, звать Леной. У нас студент 2-го курса техникума при ВЭПИ, Воронежский экономико-правовой институт. Учится в 11-м классе, она заканчивает школу, впереди выпускной. Большой праздник для девочки. Мы, родители, должны будем похлопотать платье, туфли. Это приятное событие.
Игорь Мариновский сам является студентом.
Я студент 4-го курса Московского института радиоэлектроники. Сейчас учусь, кстати, сессию сдал на отлично, повышаю свою квалификацию. Относительно можно год считать удачным. Дети хорошо отучились. И папа показал свой пример. Неплохо учится. Скажем, на красный диплом идет.
Готовиться к Новому году в семье все вместе. И как говорит Нина Мариновская, елку наряжают дружно. Даже кошка Дося помогает.
Елку мы наряжаем всей семьей. Кто-то ее соберет, поставит. Папа у нас любит гирлянду на нее вешать. Это его хобби. Чтобы везде были огоньки со всех сторон. Где красные, где какие. Ну, мы с девочкой, с дочкой. Вешаем игрушки. Кошка помогает, дергает дождик. У нас вешает. Мишура все блестит, дергает и стаскивает.
По мнению хозяйки дома Нины Мариновской, Новый год для них – это действительно семейный праздник, поскольку уважаются вкусы и настроения каждого члена семьи.
Накрыть хороший стол, поставить красивую елку, детям мужу подарки купить. Встречаем Новый год дома за столом, всей семьей. Дети взрослые потом идут в свои компании. Уже после мы можем к кому-то в гости там сходить или к елке, или куда-то. Готовлю любимые блюда детей, заказывают, какие им салаты это сделать. Нашего папы это селедка под шубой, традиционное блюдо. Саша любит грибы, ну а девочка, она у нас диету соблюдает, то, что послажешь, что повкуснее. Фрукты, овощи, тортики, пирожные.
Каждый Новый год семья собирается у экрана телевизора. В семье стараются увидеть любимые фильмы и новогодние телепередачи.
Страшилки, стрелялки, мы их не любим. Заведено, жена приучила так, если на экране показался револьвер или насилие, мы практически этот фильм не смотрим. Да их и не интересно смотреть. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Легкий, веселый фильм. Его смотрим с интересом. Обычно этот фильм показывают за несколько, буквально за час, там за 2 до Нового года. А потом садимся, провожаем старый год. И через какое-то время встречаем Новый год. Новогодние праздники, они еще нравятся тем, что когда показывают старые советские фильмы. Практически все старые советские фильмы, они хорошие, они учат и доброму, вечному. И их интересно смотреть.
А еще в семье любят сказку и легенду о добром Дедушке Морозе.
Дедушка Мороз уважает персонажа. Почему бы не верить? Это добрая, нормальная сказка. Надеемся, он нам принесет самое положительное, доброе, что у нас будет все хорошо.
Кто же в семье для детей выполнял роль Дедушки Мороза, сообщила по секрету мама семейства.
Пытался стать Дедом Морозом. Подарки всегда дарил. Ну так, это под елочку аккуратно положат. Утром дети встают, находят подарки.
Теперь дело за детьми, чтобы у них было все хорошо.
Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
эфире Пятигорска Лада Леденева. История детских радостей четырех поколений называет семейную коллекцию елочных игрушек научный сотрудник Пятигорского музея-заповедника Лермонтова Александра Коваленко. Их собирали бабушки и дедушки и родители ее мужа. Сегодня традицию продолжают сын и внуки.
Фактически это жизнь поколений. Как вот страна наша развивалась, вот, собственно говоря, все это нашло отражение вот в этих самых елочных игрушках, потому что мы все знаем, что в конце 30-х годов только разрешили у нас в стране вновь елки украшать, а потом наступила война, а после войны это было время, когда страна вставала, шла уже по какому-то другому пути, и всем людям очень хотелось, конечно, и радости, и счастья, самое главное, радости и честь со своим детям. И вот поэтому, как только появлялась какая-то маленькая возможность устраивать елки, их, конечно, устраивали.
Самая первая елочная игрушка появилась в семье Коваленко сразу после войны.
Это старая керосиновая лампа по темно-синим абажурам. Мои внуки, когда видят ее, спрашивают: бабушка, это что такое? А младший говорит: это грибок. А ему говорю: нет, это керосиновая лампа под абажуром. То есть они понятия не имеют, что это такое.
К концу 30-х годов в Советском Союзе вновь разрешили наряжать запрещенную елку, пережиток буржуазного прошлого. Правда, из рождественского дерева она превратилась в символ Нового года. Вифлеемскую звезду на верхушке заменила звезда кремлевская, а на смену фарфоровым маркизам пришли картонные шишки, белочки и зайцы, склеенные из двух половинок и выкрашенные в серебристый цвет.
Украшение елки – это был такой праздник. Наверное, даже больше, чем Новый год. Наверное, дедушки, бабушки и прадедушки, прабабушки вспомнят, как они акварельной краской красили полосочки из тетрадочных листочков, вырезанные в разные цвета, потом склеивали, получали замечательные цепи, которыми подвешивали. А потом вату специально покупали в аптеке, и вот эти комочки ваты вешали на ниточки под потолок. Ватой обязательно украшали всю елку, чтобы казалось, что она в снегу.
Из года в год елочная мода менялась, и каждая веха в истории государства находила в ней свое отражение. Дореволюционные воздушные шары перемешались с дирижаблями с советской символикой – молотом и серпом.
И вот это вот игрушки – дань времени, конечно, они обязательно такие были. Еще были со звездами, а еще были шары. У нас есть шар такой неуклюжий, стеклянный. Выдули его как-то криво, и вот и покрасили как-то не блестяще. Но мы им очень-очень, конечно, дорожим, потому что тоже дань времени. Кукуруза, вот у нас есть кукуруза. Мы всегда потешаемся, всегда вспоминаем Никиту Сергеевича Хрущева. И то же самое космонавт. Космонавт – это тоже традиция уже вот того времени, когда Юрий Гагарин полетел.
На Руси рождественские елки украшали 12 свечами по числу месяцев в году и апостолов у Христа. В коллекции Александра Коваленко таких свечей нет, зато сохранились подсвечники, маленькие, на прищепках. Последний писк новогодней моды 70-х.
А уже в этой части были очень интересные игрушки, потому что они не просто вешались на лапки, а они были с прищепками, они становились вертикально.
Поскольку технология изготовления елочных шаров была довольно сложной, первоначальные игрушки делали из стеклянных трубочек. Особенно популярными были бусы, звезды-верхушки, собранные из отдельных деталей, и парашюты с десантом. В коллекции Александры Николаевны в роли парашютистов выступают крохотные косолапые мишки. Настоящим открытием для взрослых и детворы стала первая электрическая елочная гирлянда.
Наша первая гирлянда была замечательная. Ну вот представьте себе, начало 50-х годов. Какие гирлянды? Кто бы там об этом говорил? Но у нас были умельцы, брали лампочки для фонариков, маленькие такие. И вот их припаивали к проводу, и вот эти фонарики зажигались. Боже мой, какая это была красота необыкновенная.
Во времена тотального советского дефицита главным атрибутом новогоднего праздника были мандарины. Их клали по два в каждый из пакетов с карамелью и яблоками и бесплатно раздавали такие подарки в школах и детских садах. А шоколадные конфеты, тогда тоже редкость, вместе с грецкими орехами вешали на елку.
Ласточка, весна, какие красивые были, казалось, эти обертки. Боже мой, когда сейчас посмотришь, какой ужас по сравнению с тем, во что сейчас завернуты конфеты. Но это была такая радость, когда ты получал вот эту конфету. Конфеты обязательно вешали вместе с игрушками. А орехи раскалывали так, чтобы он не ломался, вынимали сердцевинку, отдавали бабушке. Все это шло в тесто. Бабушка готовила пироги. А потом внутрь вставлялась ниточка с петелькой, и все это склеивалось конторским клеем, гуммиарабиком, потому что другого клея не было. Брались оберки от конфет серебряные, и вот этим всем это покрывалось, и вывешивались вот таким вот образом.
У стеклянных послевоенных игрушек часто ломались крепления. Их заботливо лечили при помощи обыкновенной спички, которую вставляли внутрь шара, привязывая к ней петельку из нитки. Если елочное украшение разбивалось вдребезги, его не выбрасывали.
Хотя сейчас это, конечно, звучит невероятно дико, но когда игрушки разбивались, их не выбрасывали, и когда девочки делали какой-нибудь костюм Снегурочки там или Снежиночки, этими осколками к крахмалам приклеивали на эти кокошники или на платьица осколки стекла. Ну, это было настолько красиво, это было настолько здорово.
Сегодня в коллекции Александры Коваленко около сотни экземпляров. Самые редкие из них хранятся на полках. Теми, у которых есть дубликаты, каждый год украшают елку, собирая в гроздь и подвешивая на почетное место, к самой верхушке.
Понятно, что сейчас и эксклюзивные, и дорогие, и роскошные, но они игрушки не для всех. Честно говоря, вот я на них смотрю, на эти игрушки пластмассовые, они вот как-то так вот душу не греют, наверное, так, как грели вот те наши первые игрушки, нашу душу.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Подмосковье Вера Володина. Лариса Давыдова художник. К ее работе «Автопортрет с ангелом-хранителем» в обычное описание, где холст, размер, дата, хочется вписать ее детские воспоминания. Я помню, как посреди комнаты у нас висела икона, именно посредине, а не в углу. Я постоянно смотрела на нее, и мне казалось, что он тоже смотрит на меня. Я замирала от ужаса и восторга. Мама была верующая, я с детства знала, что Бог есть. Я знала, что со мной ангел-хранитель, и я даже слышала шорох его крыльев. Я об этом рассказала ребятам в детском саду. Потом маму вызвали к директору и ругали, чтобы не говорил ребенку глупости. Мы с Ларисой Алексеевной перед другой ее работой. Там ее дедушка, которого она живым и не знала.
Вот как раз эта картина, да, вот у меня, это личность простого солдата в колесе истории. Трагическая судьба всей России и трагическая, соответственно, судьба всех людей. Это мой дедушка, который воевал в Первую мировую войну, да. Отечественную войну и гражданскую войну. Вся его жизнь – это сплошная война. Это то, что дал нам 20 век. Это сплошная война. Как раз если говорить о картине 1915 год и где-то 43 год. И это единственное, что мужчина того поколения имел – это котомку за спиной, фотографии и ключи от дома. Все. Больше ничего. Я с ним, как с дедушкой, не встречалась. Умер рано. Это был грамотный, умный человек, у которого, я думаю, что судьба сложилась бы совсем иначе. Может быть, он был бы блестящим человеком той эпохи. Но она не сложилась в силу обстоятельств судьбы России.
И все же Ларису, как художника, восхищает оптимизм соотечественников. Да, жизнь как выживание, но ощущение полноты жизни есть и в малом. Она вспоминает отца, высшего разряда слесаря-лекальщика, который даже участвовал в работах для космоса.
Оптимизм получить даже с того, с чего другие бы, например, европейский человек не получил. Он может радоваться, вот как мы, например, отец, со любой погоде. Просто радостно, что идет дождь. И это красиво, опадают желтые листья, что весна, творческое качество, можно сказать. Из даже из малого может получить что-то. Когда я ему дарила отцу, когда он уже совсем, по-моему, 83 года был, я ему дарила мягкие носки, он их одевал, рассматривал и говорит, ну какая прелесть, как же они мягки, понимаете? Несмотря на трагизм положения, я считаю, что тот оптимизм, который заложен в русском человеке, даст ему возможность выйти вот из этих каких-то кризисных и тяжелых моментов. Я смотрю в будущее с оптимизмом тоже.
Немножко из прошлого, тоже воспоминания, как ее, молодого еще живописца, встретили старожилы художественных мастерских с заданием написать портрет Ленина в детстве. Это выгодный и высокооплачиваемый заказ, но ловушка была в том, что если художник не занимался этим специально, то не мог по канонам Лениана правильно сделать эту работу. А Лариса Алексеевна от работы отказалась, заявила, «Я Ленина в детстве не видела и писать его не буду». А вот деда своего написала, хотя тоже не видела, но чувствует и его, и человеческую трагедию этих поколений.
Вообще человек уже он в потоке времени. Он, конечно, изменяется. Но в сущности, если взять, что человек со своими интересами, со своим мироощущением, он разный. Но со своими желаниями, со своими, вот с этой, если точки зрения, со своими желаниями он остается прежним. Если взять 20 век, весь 20 век, то можно сказать, это трагический век для русского человека. Мне кажется, что трагизм ситуации пока не изменился, потому что человек пожилой, он брошен. В принципе, они поставлены перед ощущением выживания, просто выживания. Поэтому ничего не изменилось. Для меня, например, это ничего не изменяет.
Еще из детских воспоминаний, в которых пока нет чувства трагедии. Я себя помню очень маленькой, когда только начала ходить. Мы жили в старом деревянном купеческом доме, в маленькой, светлой, чистой комнате на втором этаже. Окна выходили на восток, и в оконных наличниках всегда жили воробьи или ласточки. Я просыпалась с чириканьем этих птиц с первыми лучами солнца. Я помню этот свет. Так начиналось утро настоящего детского счастья. Из нашего окна были видны корпуса Зингера. Они казались мне сказочными замками, а с другой стороны Троицкий собор и его колокольня. «И этот пейзаж — мой пейзаж», — говорит Лариса Давыдова, художник из Подольска. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Я вообще люблю, когда иней на деревьях. Идешь вот так вот вечером домой, как в сказку. Такой белый, деревья белые, огоньки горят, снежок идет.
А в жизни Светлане Брайко не до сказок. 13 лет в хуторе Челошниково Оренбургской области она проработала оператором машинного доения, а последние 2 года трудится свинаркой на местной ферме.
Красавчики такие лежат. Смотришь за ними, как за малыми детишками. Тут здоровенькие были. Корма есть у нас, корма хорошая всегда.
Всего же под присмотром у Светланы Брайко 400 поросят.
Чук-чук-чук-чук-чук. Вася, да Маша. Вот и хорошенькие, маленькие. Идите, кушать. Идите, кушать. Кушать, мои золотые, кушать.
А вот с пословицей «свинья везде грязь найдет» Светлана Брайко категорически не согласна.
Да, это так говорят, они любят чистоту. Они не лягут, где грязно, они ложатся, где сухо.
А какой характер у свиньи, вот интересно?
Разный, так же, как и люди. Есть жестокие, есть добрые, так же и поросята.
Дома у Светланы Брайко еще 2 поросенка. В общем, так же, как во всех личных подсобных хозяйствах села Челошниково.
Вот под Новый год, вот вчера зарезали хрюшку, мясо будет. Ну, как в колхозе без своего хозяйства. И коровка есть, и поросята есть, и куры есть, свои яйца.
Из-за засухи вот уже 3-й год урожай на зерно в восточных районах Оренбургской области минимальный – 7-9 центнеров с гектара. А вот свиньям погода нипочем. Фермер из Новоурского района Петр Кабаев не только сам занимается свиноводством, но и соседей к этому делу подключил. Собрал всех в кооператив, выдал каждому пайщику по поросенку и пошел в банк открывать кредит на льготных условиях.
Прошлый год начали, значит, национальный проект. Ага, я до Нового года дождался все это дело. Ну, думаю, надо зацепиться за него. Чтобы вот этих свиней разводить полноценно, надо кормовую базу прочную создать. А раз кормовую базу прочную создать, надо технику в первую очередь. А технику вот сейчас вот 2 кировца новых приобрели. Я 1500 гектар спахал. Первый раз за 10 лет. Уже задел есть будущий урожай. Зерно ничего не стоит, хоть на свинине будем вылазить. А просто своих пальчиков то, что нигде больше ничего же у них нет, многие не работают. Вот хочу еще привязкой, чтобы поросят им, чтобы занимались. У кого, конечно, сарай там полноценный, или помогут сарай построить там, или достроить.
Чем год уходящий запомнился, спрашиваю я Светлану Брайко. Да ничем особенно, отвечает. Сельская жизнь вся в работе. Правда, в этом году работу Светланы Алексеевны отметили даже на областном уровне. Вручили приз – машинку стиральную.
В моей жизни первый раз такой приз. Я очень довольна этим. Пока еще не эксплуатирую. Ну, пока еще своя работает.
Приданная?
У меня дочка, ей 19 лет.
Дочь Евгения сейчас учится в городе на бухгалтера. Сын Алексей там же на автомеханика. Муж раньше рулил на Челошниковском молоковозе, сейчас переквалифицировался в строителя. Я счастливая женщина, говорит Светлана Брайко.
Я на свою жизнь не могу пожаловаться. Все как-то идет вот своим чередом. Муж не пьет, дети хорошие, зарплату получаем. Не знаю, что еще надо для жизни.
А на Новый год семья Брайко вместе с городскими и деревенскими родственниками традиционно за родительским столом. Здесь же, в Челошниково, говорит Светлана.
Братья приезжают. Ну, фирменное блюдо у нас обычно, бешбармак. А так пельмени делаем. Манты, салаты, оливье.
обязательно.
Песни поете за столом?
Да, у меня даже есть сборник. Ой, мороз, мороз, не морозь меня.
Для радио «Свобода» Елена Стрельникова, хутор Чулошникова, Оренбургская область.
Вы слушали «Корреспондентский час» радио «Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Был подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии «Шалита» передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки – усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом, курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.